It's a delight to finish up the chapter we're working on, 1 Kings 19.
Давайте закончим разговор о 19 главе 3 книги Царств. Раз.
It is interesting to note that the fourth cure that God gives in verses 15 through 21.
И следующее лекарство, которое Бог дает своему унывающему служителю, третье лекарство, в стихах с 15 по 21.
God gives a fresh call to service to his servant after he has gone through such anguish.
Бог дает новый призыв к служению после того, как его слуга мучился в своей душе.
And this even after God had sent his angel to help his servant during that time of despondency.
И это даже это происходит после того, как Господь посылает ангела, и ангел утешает служителя Божьего в его унынии.
We are told in Hebrews 1:14 that God sends forth ministering spirits.
В послании к Евреям, 1 главе 14 стихе, говорится, что Господь посылает служебных духов для помощи людям.
And these angels serve those of us who will inherit salvation.
И эти ангелы служат тем, которые имеют наследовать спасение.
And so it was an angel of the Lord that shut the lion's mouth in Daniel chapter 6.
Например, в книге Даниила, 6 главе, именно ангел Господень заградил пасть львов.
It was an angel that loosed Peter's chains in prison so that he showed up at a prayer meeting that was praying for his release in Acts 12.
А в 12 главе Деяний апостолов ангел разбил оковы Петра, и Петр смог прийти на молитвенное служение.
And even though they were praying for Peter's release, they couldn't believe it when he was standing at the door and left him standing there.
И хотя они молились об освобождении Петра, они не могли поверить тому, что это чудо действительно произошло, и оставили его стоять перед дверью.
It was also an angel that told Paul no one on board the ship would lose their lives if they stayed on the ship.
Ангел сообщил апостолу Павлу, что никто из плывущих с ним не погибнет во время кораблекрушения.
And it was an angel that delivered Lot from Sodom as well in Genesis 19.
Ангел вывел Лота из Содома в Бытие 19 главе.
So God has been giving his encouragement right along to a number of his servants.
Таким образом, Господь посылал утешение, ободрение многим своим служителям.
But here we have a special call to service.
А здесь же Илии дается новый призыв к служению.
And so in verse 15 the Lord said to him, go back the way you came, go to the desert of Damascus. When you get there, appoint Hazael king of Aram, also anoint Jehu the son of Nimshi king over Israel, and anoint Elisha the son of Shaphat from Abel-Meholah to succeed you as prophet.
В 15 стихе Господь говорит ему, пойди обратно, вернись туда, где ты должен быть. Пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. Когда придешь, помажь Азаила в царя над Сирией. Иуя, сына Намессиина, помажь в царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел-Мехолы, помажь в пророка вместо себя.
So he was to carry on and anoint the new king of Israel and the next king of Syria.
Итак, Илия должен был поставить, по сути, помазать на царство очередного царя Сирии и царя Израиля.
And he was also to anoint the next prophet Elisha.
И он должен был помазать также на служение следующего пророка Елисея.
It's interesting, God called Elijah, who seemed to come from poor circumstances and background.
Интересно, что Господь призвал Илию, который вырос в бедной семье, по-видимому.
But Elisha came from very, very good circumstances because he was plowing on his father's field with the 12th pair of oxen, verse 19.
Елисей же был совсем из другой, если так можно сказать, из другой культуры, из другой семьи. Почему? Потому что, когда Илия пришел, он нашел Елисея пашущим на 12 парах валов, и эти валы принадлежали его отцу.
So Elisha's father had something like at least 12 tractors.
Можно сравнить это с тем, что у отца Елисея было как минимум 12 тракторов.
And Elijah came up to him and threw his mantle, his cloak on his shoulders.
Приходит к нему Илия и бросает свой плащ ему на плечи.
And Elisha left his oxen and ran after Elijah.
И Елисей бросил своих волов и побежал за Илией.
But then he said, "Oh, I forgot to kiss my mother and father goodbye. Can I go back and say goodbye?"
И потом он говорит: «О, кстати, я забыл попрощаться с отцом и матерью. Можно я пойду поцелую их на прощание?»
So Elijah said, yes, go back.
Илия разрешает ему это
сделать.
И отойдя от него, он взял пару волов, заколол их и, зажегши плуг волов, изжарил мясо их и раздал людям, и они ели.
God had called them into service, so this was a time of happiness and feast, not a sad time.
Бог призвал его на служение, и это было для него радостной вестью, не печальной.
Some people say, "Are you going to go into ministry?" And you say, "Yes." Oh, I'm so sorry.
Иногда можно услышать, как спрашивают: «Ты что, собираешься посвятить свою жизнь служению Богу?» Отвечаете: «Да». И вам в ответ говорят: «Как мне жаль тебя».
So he took his oxen and chopped them up, and he took the plow and used that for charcoal in his fireplace.
Он взял волов, освежевал их, взял также плуг волов, и вот из этого деревянного плуга он нарубил дрова, изготовил угли, на которых он пожарил мясо волов. Однажды мне довелось проповедовать на этот текст в Токио, в Японии.
And the one who was translating for me was one of my former students, who had also translated for Billy Graham.
И меня переводил один из моих бывших студентов, который переводил также Билли Грэма на японский язык.
So I read this verse and I said, he chopped up his oxen and got rid of the plow because that was the charcoal and he made a feast.
Ну и я сказал, что он, значит, порезал волов, взял плуг, его разломал, из него изготовил огонь, угли и устроил праздник для людей.
But this was my student and he knew that if I were teaching in English, I would like to do a lot of puns, which you can't when you are being translated.
Ну и это был студент мой, он знал, что я очень люблю шутить и всякие, я люблю игру слов, всякие шутки с этим связаны, но в переводе это не получается, не выходит.
So I just read verse 21, and he went on and on and on, and I knew it didn't say all that.
Я прочитал только 21 стих, а он продолжал говорить снова и снова. Я знал, что я не мог сказать все это.
And then all of a sudden I heard him say sukiyaki. Well, I knew what sukiyaki was, and I didn't say sukiyaki.
И неожиданно он сказал, я услышал, как он говорит сукияки. Я знал, что это такое, и я знал, что я этого не говорил.
But I had heard them tell me before this that sukiyaki was a dish that they had made out in the fields. They would take the plowshare, turn it on its side, put a fire underneath of it, and make a sauce, and then you take your chopsticks and then dip it in and eat it.
Мне до этого рассказывали, что такое сукияки. Это блюдо, которое готовится как раз на поле, и берется тарелка, под ней разводится огонь, ну или типа котелка, под ним разводится огонь, изготавливается соус, и туда обмакивают мясо вот палочками и едят.
And all of the Japanese people, when they heard sukiyaki, also, they liked it.
И все Все японцы, когда они услышали слово «сукияки», они закивали головами и стали говорить «асо», «асо». То есть им это понравилось, хорошо.
So this is not my sukiyaki passage. This is how I preach it.
Так что вот это вот моя проповедь про сукияки. Вот как бы я проповедовал.
But look what God does to rescue His servant.
Посмотрите, как Господь избавляет своего раба.
He doesn't say you failed and that's it. We don't take failures in our church.
Бог не говорит: ну так, ты меня подвел, мы не любим людей, которые нас подводят.
He said, no, I've got three important jobs for you to do in the future.
Он говорит: нет, у меня для тебя три важных задания.
He said, I want you to appoint two new leaders of nations, and I want you also to appoint the man who will succeed you as prophet.
А я хочу, чтобы ты назначил двух новых политических лидеров, лидеров двух стран, и чтобы ты назначил также пророка, который станет твоим преемником.
Sometimes I meet God's servants who say, I've failed and I don't think I could ever go back to the ministry again.
Иногда мы встречаемся со служителями, которые говорят: ну, я вот потерпел такую неудачу, такой крах в своем служении, я не думаю, что я могу вернуться снова.
But they don't know about the grace of God. It's not about us, it's about our Heavenly Father.
Но они не знают о благодати Божьей. Дело не в нас. Главное в этом служении не мы и наши способности, а Небесный Отец.
And so those are part of my conclusions I'd like to bring us to as we look at this chapter.
И когда мы разбираем вот эту вот главу, я стараюсь обратить внимание на такие выводы.
Failure and sin in the past is no sure sign that God is finished with His servant in the future.
Неудача в прошлом и даже какие-то грехи не обязательно являются знаком того, что Бог ничего не хочет больше от этого человека, не хочет иметь с ним дело.
And for discouragement, we need a whole new vision of the goodness of God, which stands for all of His attributes.
И когда мы отчаиваемся, мы должны заново посмотреть на Бога и увидеть всю Его, увидеть Его благость, в которой сочетаются все остальные Его качества.
We need to have Him pass before our eyes in order to get a sense of the greatness of the ministry to which He's called us.
Мы нуждаемся в том, чтобы Господь своеобразным, особым образом прошел перед нами, и чтобы это вдохновило нас на служение.
And God often gives us some very, very practical gifts that bring us to our senses.
И Господь очень часто дает нам очень практичные, делает очень практичные подарки для нас, которые возвращают нас в чувства.
God gives us sleep, and He gives us food, and the presence of His very person.
Бог посылает нам пищу, посылает нам сон и свое присутствие.
Elijah had enough power to call down fire from heaven to answer his prayers.
У Илии было достаточно силы свести огонь на землю силой своей молитвы.
So why was he so frightened and so intimidated by a woman?
Так почему же его так испугала женщина?
So look at once again the mercy and the grace of God that's given to us as ministers of the gospel.
Взгляните вновь на милость и благодать Божию, которые даны нам как служителям Евангелия.
How real is the ministry of sleep and good food and also of the ministry of God's angels.
Как чудесно, что Бог заботится о наших нуждах через пищу, отдых и через своих ангелов.
I was in Jerusalem one time, right at the last day of the feast of Ramadan.
Однажды мне довелось побывать в Иерусалиме в последний день праздника Рамадан.
We got down into the old streets, the souks of Jerusalem, just as the Dome of the Rock was letting loose, and they had just tens of thousands of people there that day, crowded into the city of Jerusalem.
мы ходили по улицам старого города и оказались там как раз в тот час, когда открылись двери мечети Купол Скалы, и десятки тысяч людей высыпали на улицы Иерусалима.
My wife and I were in the midst of a crowd, and they were beginning to get boisterous, and the fruit stands were being knocked over, and fights were breaking out. And obviously, there we were right in the middle of all of that, unprotected.
И повсюду бежали люди и стали опрокидывать все стенды, которые там стояли на этих рыночках. И там же были моя жена и дети, и мы были никак не защищены от этой стихии.
Suddenly, a man I'd never seen or before did not know said, "What are you doing here? Put your hand on your wallet and follow me."
И неожиданно подошел человек, с которым я раньше никогда не встречался, и он сказал, что ты здесь делаешь? Держи руку на своем кошельке и пойдем за мной.
And the crowd opened up, and we went off to a side little street, and he said, keep on going, and don't come back until this area clears out.
И толпа расступилась, мы прошли между людьми, вышли на маленькую тихую улочку, и он говорит, иди дальше в этом же направлении, пока не выйдешь на спокойное место.
My wife and I turned to each other, and we took a couple steps and said, who is that? And we turned around and didn't see anyone.
Мы с женой оглянулись друг на друга, пару шагов прошли, и потом друг другу сказали, а кто это? И повернулись, и никого не увидели.
So I concluded, must have been an angel.
Я прихожу к выводу, что, наверное, это был ангел.
I think in this day and age, if you drive, you need an angel on each bumper.
Я думаю, что в наше время нужно, как минимум, если вы водите машину, вам нужно как минимум два ангела, по одному на каждом бампере.
But God does take care of his servants.
Бог заботится о своих служителях.
And when we become discouraged, he really has the cures for that.
И даже когда мы унываем, у Бога есть средства, как нам помочь.
I want to turn now to our fourth lesson in 1 Kings 21.
Мне хотелось бы теперь обратиться к следующему уроку, который мы найдем в 21 главе.
I skipped to chapter 21. Okay. I'll come back to that.
All right. 21 глава.
The focal point here is in chapter 21, verse 20.
Главную идею этой главы мы находим в 20 стихе. 21 глава, 20 стих.
Ahab says to Elijah, "So you have found me, my enemy."
Ахав говорит Илии, "Нашел ты меня, враг мой."
And the response by Elijah is, "Yes, I found you because you have sold yourself to do evil in the eyes of the Lord."
И Илия отвечает ему, да, нашел, ибо ты предался тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа.
Now the story told here is about the fact that up in Jezreel there was a man whose property was right alongside of the king's, by the man's name was Naboth.
Здесь рассказывается такая история. В городе Изреель, недалеко от царского дворца, было имение одного человека.
The story of Naboth is an important story in the Bible.
История Навуфея играет большую роль в Библии.
Here is a king who thinks he has greater power than what God has.
Мы видим здесь царя, который думал, что имеет больше силы и власти, чем Бог.
You'll notice in verse 2, King Ahab goes to Naboth and says, let me have your vineyard to use as a vegetable garden, since it's close to my palace. In exchange, I will give you a better vineyard, or if you prefer, I will pay you whatever it's worth.
Царь Ахав приходит к Навуфею и говорит ему, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад, ибо он близко к моему дому. А вместо него я дам тебе виноградник лучше этого, или, если угодно, тебе дам тебе серебра, сколько он стоит.
That sounds reasonable enough. So what was the problem?
Ну, казалось бы, хорошее предложение. В чем же проблема?
He responded back, Naboth responded back, verse 3, the Lord forbid that I should give you the inheritance of my fathers.
Но Навуфей сказал Ахаву, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих.
The appeal that Naboth was making to is the instruction that God had given previously in his word.
Навуфей здесь ссылается на Божью заповедь, которая была дана раньше, в предыдущие времена.
God had told them that indeed the land belonged to the Lord and that it could not be sold, but must remain in the family in perpetuity.
Господь раньше уже говорил народу израильскому, что вся земля принадлежит Господу в Израиле, и что нельзя землю продавать на сторону. Земля должна всегда оставаться у одной и той же семьи, у их потомков, в вечное владение.
The text that was really important here is Leviticus 25:23, in which it says, "The land shall not be sold forever, for the land is mine," says the Lord.
И мы должны вспомнить при этом, что сказано в книге Левит, 25 главе, 23 стихе, «Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля, вы пришельцы и поселенцы у меня».
So here was a lay person whose understanding of the word of God was greater than the king's.
И вот мы видим простого человека, который лучше понимал Слово Божье, чем царь.
But when he announced that he was not able to sell it because he was being faithful to the word of God. Verse 5, the end of verse 4, he lay on his bed, sulking and refused to eat.
И когда Навуфей ответил так Ахаву, что он не может продать ему эту землю, потому что это земля его отцов, в пятом стихе сказано, что Иезавель нашла своего мужа, царя Ахава, встревоженным, так что он даже отказывался от хлеба.
And so in verse 5, his wife Jezebel came in and said, "What's the matter, honey?"
Итак, в пятом стихе к нему приходит его жена Изавель и спрашивает его, "Дорогой, что с тобой случилось?"
And he responded, verse 6, "Because I said to Naboth the Jezreelite, sell me your vineyard, or if you prefer, I will give you another vineyard in its place. But he said, I will not give you my vineyard."
В шестом стихе Ахав отвечает, «Когда я стал говорить Навуфею Изреелитянину и сказал ему, отдай мне виноградник твой за серебро, или, если хочешь, дам тебе другой вместо него, тогда он сказал, не отдам тебе виноградника моего».
And Jezebel says in verse 7, "Is that how you act as a king over Israel?"
В седьмом стихе Иезавель говорит ему, «Ну разве ты можешь оставить это дело так? Ты же царь Израиля».
See, Jezebel had been raised in a palace up in Phoenicia, present-day Lebanon.
Иезавель выросла во дворце одного финикийского города в Сидоне.
And Ethbaal, king of Sidon, was her father.
Ее отцом был Эдбаал, царь Сидона.
And she knew how kings acted, and this is no way for the king to act.
Она знала, как должны поступать цари. Уж, конечно же, царь не должен поступать так, как Ахав.
Why are you worried over this little guy who says he won't sell you his vineyard?
Она сказала, а что ты беспокоишься об этом мелком человечишке, который отказывается тебе продать виноградник?
Do away with him or something, but show that you're king.
Избавься от него, накажи его, покажи ему, что ты царь.
But King Ahab makes no attempt to explain to her what the word of God is all about.
Ахав даже не предпринимает попытки объяснить Иезавели требования Божьего Слова.
And so that's what we try to focus on in this chapter.
На это и нужно обратить внимание в этой главе.
I'm asking using the homiletical keyword. It seems to me there are challenges here in this text.
Гомилетическое слово, ключевое слово для моей проповеди – это трудности. Трудности.
And so I use the interrogative, what are the challenges that good ethical and moral decisions call for?
И вопросительное предложение, вопросительное слово – это какие, каким трудностям могут приводить нравственно правильные решения?
Teaching and using ethics and morals in our day is really difficult.
В наше время очень сложно говорить о нравственности, о морали.
I went to university and took a special course called The Origins of Christianity.
В университете я изучал предмет, который назывался «Происхождение христианства» или «Истоки христианства».
It was taught by Professor Goodenough, who was a retired professor of Yale University. Goodenough.
Is it a real name?
Yeah.
Okay. Was he good enough?
Huh?
Was he good enough?
You'll find out.
Этот курс преподавал профессор Goodenough, который сам учился в Йельском университете.
Brandeis University that I went to is a Jewish university.
Университет Brandeis, в котором я учился, получал докторскую степень, это иудейский университет.
And on this seminar room, down this side were four or five rabbis, and on this side were four or five evangelicals.
И на этом семинаре зал разделился на две части. На этой стороне зала сидели 4 или 5 раввинов, а на этой стороне зала 4 или 5 евангельских христиан.
And I sat at the opposite table that he was at, and so he began class.
И я сидел в конце зала, сзади за столом напротив профессора. Он начал свой класс.
He began the class and he said, "There are no absolutes," and he hit the table.
И он начал свою первую лекцию с таких слов: "Нет никаких абсолютов. Абсолютной ценности не существует," и при этом ударил по столу.
Now, I'd heard of liberals before, but I'd never seen one. Heard of liberals, but I'd never seen one.
Я раньше уже слышал о либералах, но до этого с ними не встречался.
So I started laughing at the fact that there were no absolutes.
Я начал смеяться над тем, что нет абсолютных ценностей, нет абсолютов.
So he repeated it again, and he said, "You, what's your name?"
Он снова повторил то же самое: абсолютов не существует. На меня показал пальцем: "Как тебя зовут?"
And I quickly tried to straighten up, and I said, "Professor, my name is Kaiser."
Ну и я тут же выпрямился, сказал: "Профессор, меня зовут Кайзер."
He said, "What's so funny?"
Он спросил меня: что тебе показалось таким смешным?"
I said, "Would you say absolutely there are no absolutes?"
Я спросил его: "Вы абсолютно уверены, что нет никаких абсолютов?"
He said, "Absolutely."
Он сказал: "Абсолютно."
I said, "Yes, but there is one."
Он сказал: "Да, но есть один абсолют."
He said, "Where? Where's there one?"
Где? Какой?
I said, "You just said one."
Но вы только что сказали.
He said, "No, there are none."
Нет, нет абсолютов.
I said, but forget it.
Я сказал: "Ну ладно, оставим этот разговор."
But we're into that kind of culture.
Но мы живем вот в такой вот культуре.
One student told me one time, "For every passage in the Bible, there's an infinite number of meanings."
Один студент однажды сказал мне: "Для любого текста, у любого текста Священного Писания есть бесконечное число значений."
He said, "Whatever you get out of the Bible, that's what it means."
Все, что вы извлечете из Библии, это и есть смысл Библии.
And I said, "Isn't there truth, though? Isn't there what the author who stood in the council of God, didn't he get the meaning?"
А я сказал: "Если это так, то неужели тот автор, который пред Богом писал эти слова, неужели он не понимал значения текста? Неужели у него не было какого-то значения, которое он хотел передать?"
He said, "That's only one. There are a whole lot of others."
Этот студент сказал: "Ну, это лишь одно из значений, есть еще множество других."
I said, "Which one is right?"
Я спросил: "А какое из них правильное?"
He said, "All of them are."
Ну, все правильные.
And I said, "How can you say that?"
Он спросил: "А как ты можешь это утверждать?"
He said, "I'm a postmodern child."
Он говорит: "А я дитя постмодернизма."
So I said, "Tell me your view."
Я спросил его: расскажи, пожалуйста, свою точку зрения.
He said, whatever you get out of another person's speech or writing, that's what it means.
Он сказал: все, что вы извлечете, любой смысл, который вы извлечете из речи, устной или письменной другого человека, это и есть смысл, ваш смысл.
I said, well, let me tell you what I think you just said.
Я сказал ему тогда: позволь мне повторить, что ты только что сейчас сказал.
I said, I heard you say there's one absolute meaning, and that's from the human author who stood in the council of God and heard what God had to say.
Правильно ли я тебя понял, что ты утверждаешь, что есть лишь одно истинное значение, и это то самое значение, которое имел в виду автор, который писал эти слова пред лицом Бога, и другого значения нет?
Yeah, and he said, нет, that's not what I meant.
Он сказал: нет, я не это имел в виду.
I said, yes, but that's what I got out of it.
Я сказал: ну да, но это то, что я, тот смысл, который я извлек из твоих слов.
So I said, try it again, repeat what you said.
Так что попробуй еще раз сказать то, что ты сказал. Может, у тебя лучше получится.
So he said, well, whatever you get out of it, that's what it means.
Он говорит: ну все, что ты извлечешь, любой смысл, который ты извлечешь из этого текста, это правильно.
I said, what I got out of it is that there's one determined meaning of the man who stood in the council of God and got what the Holy Spirit wanted to say.
Я сказал: ну вот я из твоей речи, я извлек вот этот вот смысл, что есть лишь один абсолютный смысл, одно абсолютное значение, это то, которое хотел передать божественный автор.
He got so mad, he turned red.
Он так разозлился, что аж покраснел.
But that's the issue of our day.
Но именно в такой культуре, философской культуре мы с вами живем.
One man was asking me, well, what about how do you preach in the Gospels on Jesus out on the Sea of Galilee in a boat?
Один человек спросил меня: ну а как вы проповедуете по Евангелиям, когда Христос был на Галилейском море в лодке?
That's not part of it.
Этого я не говорил.
But that's what I got.
Yeah. Это тот смысл, который я извлек.
So he said, well, the boat is the church, and here we are all out on the Sea of Galilee, and all this stuff is coming down on us. The storms of life are filling up the boat, and have you put in your oar to get to the other side, to help the church get to the other shore?
И я спросил его, как он проповедует, как он понимает это. Он говорит: ну, лодка – это церковь. И вот волны, которые бушуют вокруг лодки, это все искушения, испытания, которые на нас сваливаются со стороны этого мира. И взялся ли ты за весло, чтобы помочь церкви достичь противоположного берега?
I said, that's what that passage means. You would preach on that?
Я переспросил его: это именно это обозначает данный текст Священного Писания? Ты именно так бы по нему проповедовал?
He said, I've preached on it already.
Он говорит: я уже проповедовал именно так.
So I said, well, did it have the authority of God behind that text?
Я спросил: но твоя проповедь, за твоей проповедью стоял ли авторитет божественного автора?
He said, why would you bring up the question of authority?
Он спрашивает: а при чем тут авторитет?
Because I said, when we preach, we want to hear what God is saying, not what we as mortals are saying.
Я ответил: ну потому что когда мы проповедуем, мы хотим услышать, что Бог говорит, а не что говорят смертные.
And if I can't show what the man who stood in the council of God got, then where do I have any authority?
И если я не могу показать, что имел в виду автор, вдохновленный Святым Духом, то откуда, как я могу проповедовать авторитетно, со властью?
I tell my students all the time, please preach the word of God and use exposition of the Bible.
Поэтому я всегда говорю студентам: пожалуйста, проповедуйте Слово Божье и объясняйте, что говорит Библия. Пусть ваша проповедь будет экспозиционной, разъяснительной.
Without that exposition of the Word of God, we have nothing to share to our generation.
Потому что без объяснения Слова Божия, помимо объяснения Слова Божия, мы ничего не можем дать нашему поколению.
And so it is a real important principle to return back to what the Word had to say.
Есть очень важный принцип возвращаться к тому, что говорит Слово Божие.
That's what I think we're finding out here as just one of the principles of moral and ethical teaching that's needed in our day.
А я думаю, что в данной главе Священного Писания мы находим один из принцип, как один из принципов мы находим необходимость нравственного обучения, нравственного наставления людей.
I've just done a book on the, what does the Lord require preaching and teaching biblical ethics in our day in English.
Я недавно закончил писать книгу «Чего хочет Господь?» Нравственное, морально-нравственное обучение, наставление в наши дни.
And I've tried to go to a single biblical passage in each case to show what God wants.
И в каждом случае я старался выбрать один отрывок Священного Писания, который бы говорил на избранную мной тему.
And I think that needs to be in our preaching very much.
Я думаю, что то же самое должно присутствовать в нашей проповеди. Мы должны именно так поступать.
So the first challenge here is found in verses 1 through 4.
Итак, первая трудность, стихи с 1 по 4.
And that is, will we respect the Word of God as the basis for making ethical and moral decisions?
Первое решение, что ли, первый принцип, мы должны обращаться к Божьему Слову как к основе этически правильных решений.
And that's what Naboth pointed to when he refused to let the king have that property.
Именно это сделал Навуфей, когда он отказался продать царю свое имущество, свою землю.
He would not take money, he wouldn't take the promise of gain, he wouldn't take the promise of a better property, he just said the Lord forbids it.
Он не, не хотел взять денег, он не хотел получить лучшего имущества, он просто сказал, да запретит, что Господь это запрещает.
So when God requires something that others think we should give, it's no sin to refuse or to say, no, I can't do that.
Итак, если люди просят у нас сделать что-то, что запрещает Господь, не будет грехом отказать им в этой просьбе.
On the other hand, the believer should be a model as a law-abiding citizen.
А с другой стороны, верующий должен быть образцом законопослушного гражданина.
We give to Caesar what belongs to Caesar, and to God what belongs to God.
А мы отдаем Кесарева Кесарю, а Божие Богу.
But a second kind of challenge here is in verses 5 through 10.
Следующий принцип мы находим в стихах с 5 по 10.
And that is, we refuse to enter into evil alliances.
Мы отказываемся от участия в греховных союзах.
And those alliances are found here in what was offered by Ahab.
И эти греховные союзы, этот греховный союз предложил Ахав.
So his wife Jezebel takes over in place of King Ahab.
Его жена Иезавель занимает его место.
And under the pretense of pretending to comfort her husband, she just becomes wicked herself in what she does.
И под предлогом того, что она хочет просто утешить своего мужа, она совершает злые дела.
Look at her wicked strategy, which appears here in verse 7 following.
Посмотрите, насколько злой и греховной была ее стратегия, начиная с 7 стиха.
In verse 8, she forges some letters and puts them out under the seal of good government of Ahab.
В 8 стихе она пишет от имени Ахава письма и запечатывает их его печатью.
And she sends it to the elders and nobles who lived in Naboth's city and said, proclaim a fast. And seat Naboth in the prominent place.
И она говорит, эти письма рассылает старейшинам и знатным города, в котором жил Навуфей, и говорит, сделайте, объявите пост и посадите Навуфея на первое место в народе.
Look at how wicked she is because she pretends like there is a serious sin that requires a fast.
Посмотрите, насколько продуманная и насколько злая ее стратегия. Она подразумевает, что как будто бы Навуфей совершил настолько серьезный грех, настолько серьезное преступление, что в народе требуется объявить пост.
And she says to put two scoundrels opposite him and have them testify, they curse both God and curse the king.
И дальше она пишет, против него посадите двух негодных людей, которые свидетельствовали бы на него и сказали, что он хулил Бога и царя.
And of course, both of those in the biblical text are blasphemy, Exodus 22:27 and Leviticus 24:14, he could be condemned to death.
Ну и за то, и за другое, согласно исходу 22 главе 27 стиху, Левит 24 глава 14 стих, и то, и другое преступление заслуживали, согласно израильскому закону, высшие меры наказания.
They say he cursed God, but they use the word Elohim, and at least they hold back from using the covenantal name Yahweh of God.
Интересно, что они говорят, он проклинал Бога, и здесь используют наименование Элохим, то есть общее наименование Бога, Божества. Они не употребляют имя Яхве.
So not only do they have forged letters, but they also have delivered hypocrisy.
Итак, она не только подделала письма, но и побудила людей к лицемерию.
And these two men, they pay for it. So here's out-and-out perjury, lying.
И заставила двух людей, которых подкупили для этого специально, лжесвидетельствовать.
Notice, however, in the cases of blasphemy, the criminal forfeited his property not to the crown, but to the Lord, Deuteronomy 13:16.
Однако, согласно Второзаконию 13 главе 16 стиху, в случае богохульства имущество преступника отчуждалось не в пользу царя, а в пользу Господа.
And so they took Naboth and his sons outside the city and stoned them to death at the end of verse 13.
Однако она берет Навуфея, его сыновей, побивает их камнями.
They broke six of the Ten Commandments, one after another.
При этом они нарушают шесть из десяти заповедей.
And as a result of this, we are getting some indication of how bad things were in the days of the ministry of Elijah.
Из этого мы можем увидеть, насколько плохой была обстановка в государстве во времена служения пророка Илии.
And so we have seen three challenges thus far.
Итак, до сих пор мы рассмотрели три принципа.
The challenge of the respect for God's word as the basis for ethical decision.
Первый принцип, что Слово Божие должно быть основой этических решений.
The refusal to enter into evil alliances.
Второй принцип – это отказаться от участия в греховных союзах.
And now thirdly, not fourthly, the challenge of returning to the Lord both inwardly and outwardly. It should be three, yeah. Oh, well, it's corrected there then, mine. The help. Well, then I'm mixed up there, yeah. Give that third one, yeah.
Третье – это отвергнуть этические компромиссы, ориентированные на ситуации и этически неверные решения.
What we see in that particular case is they obeyed the law of God and had two witnesses, which the Bible requires. Rejecting.
Отвергнуть этические компромиссы. Третий принцип.
And that's verses 11 to 16.
Стихи с 11 по 16.
So they have no compunction against lying, but they observe the law about having two witnesses.
Мы видим, что они вроде бы соблюдают видимость законности, потому что они ставят двух свидетелей, это требовалось по закону Моисеева, однако эти свидетели говорят ложь. То есть они соблюдают одну заповедь, нарушая другие.
But what is happening here in verses 11 through 16 is a total disregard of the law of God.
В стихах с 11 по 16 мы видим, что они совершенно не заботятся о законе Божьем.
This has nothing to do with their salvation.
Это мы не говорим о вопросе спасения.
But when God says something, it still is important for all men and all nations to observe.
Мы не говорим о том, что через закон человек спасается, но тем не менее, если Господь говорит о каких-то заповедях, о своих нравственных принципах, мы должны им следовать.
So they break the first commandment when they make Ahab not God as supreme.
Они нарушают первую заповедь, когда слушаются Ахава, а не Бога.
They break the third commandment when they take an oath in the name of the Lord.
Они нарушают третью заповедь, когда клянутся именем Господа.
They murdered Naboth, and so they break the sixth commandment.
Они убивают Навуфея и нарушают шестую заповедь.
And they also steal the property, so they break the eighth commandment.
Они крадут его имущество, нарушая тем самым восьмую заповедь.
And they give false testimony, which breaks the ninth commandment.
Они лжесвидетельствуют, нарушая девятую заповедь.
And they covet, which breaks the tenth commandment.
И они хотят получить то, что принадлежит ближнему, нарушая десятую заповедь.
Now, these commandments of God are not 10 suggestions.
10 заповедей Божьих – это не просто 10 советов.
But behind them are principles.
За ними стоят очень важные принципы.
Let me illustrate what took place in my own life.
Позвольте рассказать вам о том, что произошло в моей жизни.
The third commandment, as usually numbered by most people, is that you should not take the name of the Lord God in vain.
Третья заповедь гласит, что нельзя произносить имени Господа напрасно.
That means don't use God's name tritely or loosely whenever we use His name.
Это означает, что нельзя употреблять имя Господа свободно или легко, легкомысленно, без должного почтения.
I've taught my students that whenever they thank the Lord for their food, they truly should be thankful. So therefore, they should look first before they pray.
И я всегда говорю студентам, что когда они благодарят Господа за пищу перед едой, то они должны быть действительно благодарны, поэтому нужно сначала посмотреть на пищу.
We were just married in 1957, and my wife and I in Philadelphia.
Мы с женой в 1957 году только-только поженились, были в Филадельфии.
And I took her to finishing up seminary. I was between my second and third year seminary out in the Midwest near Chicago.
И я в это время был близок к окончанию учебы в семинарии. Это было между вторым и третьим годами обучения, недалеко от Чикаго.
And it came on one of the American holidays, Thanksgiving, that people generally go back for family gathering.
И наступил один из американских праздников, День Благодарения. Как правило, это семейный праздник, люди воссоединяются с семьями, родственниками.
But my story is one of these poverty stories in which we were poor students, so we could not go back to Philadelphia from Chicago.
Но мы жили очень бедно, и мы не могли из Чикаго поехать в Филадельфию к родственникам.
But my wife said, "Do not worry, I will make us a nice Thanksgiving dinner."
Но жена сказала, не беспокойся, я приготовлю хороший ужин, праздничный ужин.
We didn't have a table, but we had a little end table at the end of the sofa, so she made a very nice white linen tablecloth and began setting everything out on the table.
У нас не было своего стола, но была хорошая тумбочка, и вот тумбочку поставив рядом с кроватью, накрыли ее клеенкой или каким-то покрывалом и начали сервировать стол.
And I grew up on a vegetable farm, so as a surprise, she brought out a very nice small head of fresh cauliflower on a plate.
И когда ну, я рос в детстве на ферме, где выращивали овощи, и жена принесла мне неожиданно для меня такую, ну, типа как салатную капусту.
But over top of the cauliflower was a cheese all over the top of it.
Сверху вот этот вот цветок салатной капусты был покрыт сыром.
And when you go to college, they teach you critical thinking. They forgot to say, not in marriage, you dummy, be quiet.
Когда учишься в колледже, в университете, то в студентах стараются воспитать критическое мышление, но забывают добавить, что это неприменимо к браку, глупый, сиди и молчи.
My wife said, look, a surprise for you, I have this cauliflower.
И моя жена сказала, дорогой сюрприз, вот для тебя я принесла вот такой вот салат.
And thinking real fast, I said, yes, but you ruined it. Look at that cheese.
И я очень быстро сообразил и ответил, да, ты, конечно, сделала хороший сюрприз, но ты его испортила. Зачем ты посыпала его сыром?
She said, how do you know I ruined it? But they teach you in school to think quickly. So I thought quickly. And I said, because my mother never did it that way.
И она спросила, как ты как почему ты думаешь, что я его испортила? И в колледже учат быстро соображать, но я быстро сообразил и ответил, ну потому что моя мама так никогда не делала.
So she said, well, she put it down on the little end table, and she said, well, go ahead and pray for it anyway.
Но она поставила эту тарелку на столик и сказала, ну что ж, все равно помолись за эту пищу.
I said, I can't, because I'd be taking God's name in vain.
Я сказал, ну не могу, потому что я тогда произнесу имя Божье напрасно.
I said, I'm not truly thankful for it.
Я не благодарен на самом деле от всего сердца за вот это блюдо.
So being a very accommodating wife, she took it up and put it over on the sofa. She said, now can you pray?
Ну, будучи очень терпеливой женой, она переставила вот эту вот тарелку с салатом на софу и сказала, теперь можешь помолиться?
So I purposely and carefully thanked the Lord for all that was set before us.
Ну и я так осознанно, специально, тщательно подбирая слова, поблагодарил Господа за ту пищу, которая стояла перед нами.
I finished praying, and my wife reached over, and she said, this too, Lord, and put it down.
И когда я закончил молитву, моя жена взяла этот салат, сказала, и за это, Господи, спасибо, и поставила его на стол.
Now we're married 53 years now, and we can tell the story, but not then.
Ну, 53 года с тех пор уже прошло, теперь я могу рассказывать эту историю, но тогда я ее боялся пересказывать, повторять.
Yeah. But the point is that God's word is given for a purpose.
Что я хотел сказать, что Слово Божие дано с определенной целью.
And it is amazing how many things that God's people do not know that are spoken of so clearly in the Bible.
И удивительно, как много, удивительно, что Библия говорит об очень многих вещах ясно и понятно, но люди об этом не знают.
Young people come to me and say, yes, but living together is not really spoken of in the Bible, so that's okay.
Молодые люди ко мне подходят и говорят, ну, Библия ничего не говорит о сожительстве, так что ничего страшного, можно сожительствовать.
I said, oh, yes, it is. And you've not read 1 Thessalonians chapter 4, verses 1 through 8. It talks about that very carefully.
Ну, я говорю, Библия говорит об этом. Вы, наверное, не читали внимательно 1 Фессалоникийцам 1 главу, 4 главу, первые 8 стихов.
They tell me adultery is not spoken of that clearly either.
Они говорят, ну, о прелюбодеянии не говорится ясно.
But there's a very clear parable in allegory in Proverbs 5:15 through 23.
Однако в книге Притчи, 5 главе с 15 по 23 стихи, содержится очень ясная аллегория, очень ясное наставление на эту тему.
Some of God's people are really perishing on the vine because they have not heard the word of God.
Некоторые из народа Божьего налегают на
That's an expression. Are just plain perishing because they've not heard the word of God.
Некоторые люди Божьи, они не повинуются Богу, потому что они просто не слышали Слова Божьего.
Yeah. Let's take our fourth and final challenge in verses 17 through 29.
Давайте рассмотрим последний принцип в стихах с 17 по 29.
And here we must return to the Lord both inwardly and outwardly.
А мы должны обратиться к Господу как внутренне, так и внешне.
Elijah confronts the king and says, "Have you murdered a man and seized his property?"
Илия обличает Ахава и говорит: "Ты убил человека и завладел его имуществом."
Ahab's response in verse 20 is, "So you found me, my enemy."
И Ахав отвечает: "Ты нашел меня, враг мой."
But the amazing thing is that the king humbled himself before the Lord.
Удивительно то, что царь все-таки смирился пред Богом.
And so God removed the penalty.
И Бог убрал наказание.
Whenever God's men and women turn back to God, He is able to heal them and forgive them.
Когда люди Божьи обращаются к Богу, Господь способен их исцелить и простить.
You can summarize the 16 writing prophets in the Bible with one word: turn, return to the Lord.
И поэтому Библия очень часто говорит, обращаясь к народу Божьему: обратитесь или возвратитесь к Господу.
Zechariah 1:5 says, "Did not all the former prophets come saying, 'Turn back to the Lord?"
Захария, 1 глава, 5 стих, говорит: "Не учили ли все предыдущие пророки: возвратитесь к Господу?"
And that's one of the great themes of our preaching.
Это одна из величайших тем нашей проповеди.
So strong is this that God gave a little picture of what he was trying to say in Jeremiah chapter 18.
Господь даже нарисовал перед нами картину в книге пророка Иеремии, 18 главе.
He told Jeremiah, "Go down to the potter's house."
Он повелел Иеремии пойти в дом горшечника.
And there the potter took some clay and he tossed it on the wheel.
Горшечник взял кусок глины и бросил его на гончарное колесо.
And he took that thumb and finger and jabbed it into the clay, and as it was turning, a vase began to appear.
Погрузил свои пальцы в этот кусок глины, и по мере того, как вращалось колесо, он начал поднимать, возводить стенки сосуда.
But something was wrong with the clay.
Но с глиной было что-то не так.
It doesn't say, but it must have been a grit was in it. It was too wet, too dry. Something was wrong, not with the potter, but with the clay.
Не сказано, что именно было не так. Может быть, глина была слишком пересушена, может быть, наоборот, слишком влажная, может быть, в ней была какая-то примесь, но что-то не так было с глиной, не с горшечником, а с глиной.
Now, most of us stop our sermon right at that point and conclude by singing the hymn, "Thou art the potter, we are the clay."
Но большинство из нас на этом останавливают свою проповедь и завершают служение пением гимна «Ты горшечник, а мы глина».
But Jeremiah goes on to give two principles that are extremely important.
Однако Иеремия продолжает и обозначает два очень важных принципа.
For he took the same lump of clay again and remade it into a beautiful vase.
Горшечник берет тот же самый комок глины и снова его переделывает и лепит из него прекрасную вазу.
He didn't wipe the clay off and say, can't get good material around here anywhere, and get some new clay and throw that on the wheel.
Он не отбросил эту глину и не сказал, трудно в наши дни найти хороший материал, и потянулся за другим куском глины. Нет, он взял ту же самую.
He said, whatever I say concerning a nation, I'm going to pull you, he didn't say Israel, he didn't say Judah, he said any nation. Whenever I say concerning a people or a nation, that I'm going to destroy you, pull you down, and make you see judgment, if that people turns, then I, the Lord, will turn back from what I said I'd do.
И Господь говорит, всякий раз, когда я беру какой-то народ, и Он не сказал даже Израиль или Иудею, любой народ, и если они обратятся от своих злых путей, то и я обращусь от того зла, которое обещал на них навести.
On contrary wise, whenever I say concerning a nation, I'll bless them and build them up and make them great. If they turn from their goodness into evil, then I, the Lord, will turn around from the good I said I'd do to them.
И наоборот, когда я говорю какой-то стране, что я благословлю их, если они отвратятся от добра и будут творить зло, то и я отвращусь от того благословения, которое собирался на них навести.
And that's what God does here, even for an individual.
То же самое делает здесь Бог, не только на уровне страны, но и на уровне отдельных людей.
It does say in verse 25, there never was a man like Ahab who sold himself to do evil in the eyes of the Lord, urged on by his wife Jezebel.
В 25 стихе сказано, не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господа, к чему подущала его жена его Изавель.
And in verse 29 he said, but on the other hand, have you noticed how Ahab humbled himself? He had just said that in verse 20. When Ahab heard these words, he tore his clothes, put on sackcloth, and fasted, and he lay in sackcloth and went around meekly.
Однако в 29 стихе сказано, видишь, как смирился предо мною Ахав. А до этого было сказано в 27 стихе, что когда Ахав услышал суд Божий через пророка Илию, он разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально.
That's the power of preaching.
Такова сила проповеди.
This man heard the word of God, and he was changed by it.
Этот человек услышал Божье слово и был изменен Божьим словом.
In preaching, we not only invite people into the family of God, but we also talk to the family, please change ethically and morally.
Когда во время проповеди мы не только приглашаем новых людей вступить в Божью семью, но мы и учим саму эту семью и призываем их обратиться от злых путей и жить нравственно по Божьему закону.
That's the great text of 2 Chronicles 7:14.
Об этом говорится во втором Паралипоменон 7:14.
It says there, if my people who are called by my name will humble themselves.
Там сказано, если мой народ, называющийся именем моим, смирится предо мной.
Some of my friends object and say, yes, but that's a word just to the nation Israel.
Некоторые из моих друзей говорят, но это только сказано народу израильскому.
But the little appositional phrase, which are called by, or who are called by my name, gives that away.
Но маленькая фраза, стоящая в приложении к существительному, который называется именем моим, показывает нам, что применение этого обетования гораздо шире.
So in that text, God gives four commands. Humble yourselves and seek my face, and turn from your wicked way, and humble yourself. He comes back now and pray. Excuse me. And then he comes back to humble yourself. Humble, seek my face, turn from your wicked way, pray, and then he comes back to humble second time.
В этом стихе дается четыре повеления. Если мой народ смирится, то есть, во-первых, нужно смириться, будут молиться и отвратятся от худых путей своих.
Humble, seek my face.
И будут искать лица моего, и потом возвращается снова, повторяет еще раз, смириться пред мной.
That text is programmatic for half the book of Second Chronicles.
И половина книги второй книги Паралипоменон, по сути, сводится к этому стиху.
There are five kings there who practiced all four of those commands.
Пять царей, о которых говорит эта книга, поступают именно так, исполняют все четыре этих вещи.
And God sent blessing to the land because of them.
И из-за них Господь посылает благословение земле.
And that's what God does here to Ahab.
А то же самое происходит и с Ахавом.
He repented and humbled himself before the Lord.
Ахав раскаялся и смирился пред Господом.
And therefore God gave him another decision.
И поэтому Бог дал, Бог изменил свое решение, или так скажем, Бог повернул его судьбу.
And in our preaching for the nations of the world, that is what we're calling them to. Please change and turn back to the Lord. Do 180 degrees, not just 90, but 180.
А когда мы проповедуем людям, мы призываем их повернуться, пойти в противоположном направлении, на 180 градусов, не просто на 90 градусов повернуть и куда-то к другой цели пойти, а вернуться в противоположную сторону.
I heard one pastor get really excited. He said, we need to turn back to the Lord, turn 360 degrees.
Я слышал, как один пастор говорил, он так эмоционально, по-видимому, вот, на пике эмоций, он говорит, что мы должны повернуться к Господу, мы должны совершить поворот на 360 градусов.
But 180 will be enough.
Ну, я думаю, что это слишком много, а 180 в самый раз.
Well, so that's the conclusions we come to here. What standard shall we use for deciding right or wrong?
Итак, какие выводы мы можем извлечь из этой главы? Первый вывод можно сформулировать в виде такого вопроса. Каким стандартом мы будем пользоваться для определения добра и зла?
Our current culture said, I, as an individual, I determine what's right and wrong.
Современная культура говорит, я, человек, определяю, что хорошо, что нехорошо.
The postmodern culture says, if it feels good, do it.
Постмодернистская культура говорит, если тебе от этого хорошо, если ты чувствуешь себя хорошо от этого, то делай.
But that's to pretend there's no God in heaven.
Однако это прерогатива Бога определять, что добро, что зло.
So how can we avoid the threatened judgment once God has spoken it?
А как нам избежать суда, угрозы суда, если Бог предупреждает нас об этом?
Each one of us stands in the gap between men and women and the living God.
Каждый из нас стоит в как бы в проломе стены между Богом и людьми.
The question today is, are you and I going to faithfully and fearlessly declare that word of God?
Вопрос для нас с вами звучит такой: готовы ли мы верно и бесстрашно провозглашать Божье слово?